Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе» перед микрофоном Виталий Портников. Азербайджан после референдума по изменениям в Конституции. Как изменится страна? Можно ли в принципе говорить, что такие референдумы меняют саму ткань азербайджанской государственности? И какими будут позиции оппозиционных сил и правозащитников после этого референдума? В нашей студии правозащитник, журналист, руководитель комитета по правам человека Азербайджана Расул Джафаров. Здравствуйте, Расул. Сам референдум многие наблюдатели называют таким вот реальным усилением возможности власти. Это действительно так?
Да, в основном это так, потому что все изменения, которые были приняты через референдум, через проблемный референдум, кстати, были именно направлены на усиление президентства, президентского института в Азербайджане. И президент сейчас имеет те полномочия, которые он никогда не имел. Моя личная позиция в том, что это все было сделано для того, чтобы назначить новые президентские выборы в конце этого года. Экономическая ситуация в стране за последние два года резко изменилась. У нас достаточно такой серьезный экономический кризис. И мне кажется, что никто в Азербайджане и в регионе не знает, какая ситуация будет в нашей стране через два года. И поэтому правительство решило сделать этот референдум. И сразу после референдума, я думаю, что они объявят новые президентские выборы на конец этого года, чтобы сохранить свое правительство еще как минимум на 7 лет.
Президент в Азербайджане скорее неформальная фигура, чем формальная. И парламент не пользуется какими-то полномочиями, которые позволили бы ограничить возможности президента. Зачем нужны дополнительные конституционные полномочия, когда и так вся власть в руках?
Есть некоторые оптимисты, скажем так, которые думают, что этот референдум был для того, чтобы наконец-то открыть страну. И когда откроется страна, и когда изменится система в Азербайджане, президент и его семья, они хотят иметь определенные гарантии безопасности и связанные с безопасностью и с другими вопросами, чтобы полностью открыть систему в Азербайджане и наконец-то реально начать демократизацию страны. Мне кажется, что, вот, например, сейчас после референдума президент имеет полномочия отпустить парламент, когда желает. И это другая, мне кажется, уже другая гарантия, если в стране будут серьезные экономические вопросы, экономические и социальные проблемы. Один из шагов, что он может предпринять, он может пойти на этот шаг и пропустить парламент. Пустить парламент и показать, что вот не он виновен, скажем так, в проблемах в стране, а это был парламент, и пользуясь своим полномочием, он как бы назначает новые парламентские выборы. Раньше такого полномочия у президента не было. А сейчас, вот после референдума 26 сентября, у него есть такие полномочия. Там вопрос только связан с вице-президентами. Как бы укрепляет ваш вопрос и вашу позицию о том, что может здесь не только вопрос о усилении института президента, потому что на самом деле это вопрос, если мы сегодня говорим только о усилении президентской власти, почему там нужны вице-президенты? И это другой вопрос. Я думаю, что это тоже впрямую связано с гарантиями безопасности в будущем. Те люди, которые будут назначены вице-президентами, я думаю, что будут очень близки к президенту. И по новым изменениям в Конституцию не только президент, но и вице-президенты будут иметь статус неприкосновенности.
Ну, в таком случае Ильхам Алиев просто он должен жизни чего-то опасаться. Он не выглядит человеком, который живет и боится.
Он показывает себя, что он не боится. То есть он играет на публику, что нет таких серьезных проблем. И как бы мы можем решить все проблемы и так далее. Но на самом деле это не так. Если опять-таки посмотреть на ситуацию с экономической точки зрения за последние два года, много чего изменилось, и даже в январе этого года, когда была вторая девальвация маната национальной валюты, были спонтанные протестные волнения, и особенно в регионах Азербайджана. И опять-таки, я не думаю, что азербайджанская власть имеет гарантии, что такие, скажем так, восстания или протестные митинги не будут в регионах и в Баку.
Насколько вы, в принципе, считаете реально оппозиция в Азербайджане может влиять на такой вот, скажем так, ход событий?
Это есть оппозиция, но очень слабая оппозиция. Мы не можем сказать, что нет вообще никакой оппозиции в стране. Но, к сожалению, они как бы недостаточно сильными, чтобы попасть в парламент. Тоже требуется это и достичь того, чтобы иметь определенные места в парламенте. Но есть определенные как бы процессы, в которых оппозиция все-таки все еще участвует в Азербайджане. И это не только традиционные оппозиционные партии, которые были созданы, когда Азербайджан как бы стал независимой страной, но и те, которые были созданы недавно. Например, Республиканская альтернатива, движение, которое было создано в 2009 году. И как бы эта группа считается новой оппозицией в Азербайджане, молодые в основном политики. И председатель этой организации с 2013 года сидит в тюрьме. И я думаю, что правительство поняло сразу, что вот именно он или как бы новые силы могут достичь чего-то, и сразу вот предприняли репрессионные шаги против него, и несмотря на решение Европейского суда об его освобождении, он пока что не освобожден, и назначили его суд на ноябрь. Мы надеемся, что наконец-то в ноябре его Верховный суд Азербайджанской Республики отпустит.
А вот когда говорить о молодых людях, действительно, которые приходят в политику, правозащитное движение, ведь большинство этих людей, ну и вообще все эти люди, они уже выросли, по сути, при Гейдаре и Ильхаме Алиевых. И да. Никакой альтернативы вот власти они не представляют себе. Даже вот того короткого периода, который был после провозглашения азербайджанской независимости, он был довольно хаотичный, конечно. Да. Но, тем не менее, власть менялась. Да. Так или иначе, да? Но это люди не застали, они привыкли к тому, что власть, она вот такая вот, что это процесс передачи власти по наследству. Тут даже нельзя сказать чуть ли не по наследству, просто по наследству, просто, да? Вот, и что это и есть, так сказать, основа государственной стабильности. Какая в этой ситуации может вообще возникнуть оппозиция в голове?
Это правда, но как бы эти люди, именно те люди, которые не разделяют вот позицию, которую вы сейчас изложили, и я думаю, что эти люди, ну почему мы их как бы называем новой оппозицией? Потому что они представляют новое поколение. Если как бы смотреть на их тактику или там стратегические шаги, или там программу, или как бы как они видят будущее Азербайджана и так далее, это не одно и то же, как, скажем так, традиционная оппозиция. Эта группа видит будущее Азербайджана в парламентской республике. То есть этого пока в Азербайджане никто не говорил. То есть все думают, что вот должно быть только президентская республика, просто надо менять президента. А вот эта группа предлагает, что нет, если даже президент изменится, в стране мало что изменится, и нужно изменить систему. И есть другие, скажем так, рекомендации и позиции этой группы, которые именно как бы должны менять систему, а не просто менять лица, которые управляют этой системой.
Вот в правозащитное движение приходят тоже молодые люди сейчас? И они отличаются чем-то от своих предшественников, от постсоветских?
Это трудный вопрос, потому что в 2014 году, когда началась такая массивная атака на гражданское общество в Азербайджане, когда были открыты уголовные дела против НПО, неправительственных организаций, когда были арестованы правозащитники, когда были изменены законы, регулирующие работу независимых НПО. В обществе было такое мнение, что все, этим все закончилось, и никто больше не будет заинтересован в гражданском обществе. Но после того, как правозащитники все-таки были отпущены из тюрем в марте и в мае этого года, одна позитивная шаг состоялась в том, что эти люди, которые вышли из тюрьмы, начали продолжать то, что они делали до своего ареста. И, по моему мнению, это привлекло внимание новых, скажем так, молодых людей. И они поняли, что вот есть смысл все-таки быть в правозащитной работе, в правозащитной сфере, и нужно как-то помочь. И несмотря на все эти, скажем, нападки со стороны, на все эти репрессии со стороны правительства, на все, значит, изменения в законодательстве и проблемы в практике мы все еще видим, что есть НПО, есть гражданское общество и есть новые люди, которые все больше и больше хотят поддержать гражданское общество, несмотря на то, что это очень тяжело. И я это говорю из своего опыта.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы – азербайджанский правозащитник Расул Джафаров. Мы обсуждаем с ним ситуацию в стране после недавнего конституционного референдума. Ведет программу Виталий Портников. Вы уже были одним из этих правозащитников, которые были освобождены по амнистии, да, в этом году. А вы сами как для себя объяснили это освобождение? Вы вообще на него рассчитывали?
Я как бы лично знал, что из опыта работы, что политзаключенные обычно не сидят весь срок. То есть мы знали, что, по идее, мы должны быть освобождены через несколько лет. Я просидел год и 8 месяцев, и мы ожидали, что нас отпустят в декабре 2015 года, потому что и нам сказали про это, и нашим родственникам сказали, что вот скорее всего в декабре, в конце декабря будет указ о помиловании президента, и все эти правозащитники и другие политзаключенные выйдут на свободу. Но это в декабре вообще никто не вышел из политзаключенных. В основном все вышли в марте и в мае этого года. Я, если честно, думаю, что это не связано прямую желанием правительства отпустить нас из тюрем. Я думаю, что была определенная международная кампания по некоторым делам. И так как экономическая ситуация в стране не очень-то была хорошим, и азербайджанское правительство поняло в конце, что рано или поздно они должны иметь хорошие, нормальные хотя бы отношения с международными финансовыми институтами, чтобы удержать экономику, они поняли, что надо в конце концов отпускать политзаключенных, и особенно тех дела, которых каждый раз поднимается в разных официальных мероприятиях, там, на встречах, международных организациях и так далее. Я думаю, что вот главная причина была в этом. Ну, конечно же, и другие причины, как я уже сказал, кампания, которая была проведена по нашим делам, и в Азербайджане, и за рубежом со стороны международных организаций, которые занимаются правами человека, тоже повлияло на это решение. Но как бы были причины для этого. Я не думаю, что мы были отпущены, потому что в конце концов азербайджанское правительство решило пойти на реформу, скажем так.
А вот статус политзаключенного в азербайджанской тюрьме, он как-то отличается от статуса обычного человека, который попадает в заключение? Вот вы себя называете политзаключенным, но с точки зрения ведь азербайджанских властей вы не политзаключенные, да?
Да, конечно, они не принимают это понятие, несмотря на то, что те люди, которые называются политзаключенными в Азербайджане, это все основано на критерии Совета Европы. И эти критерии были приняты в специальной резолюции в 2012 году. Кстати, по требованию азербайджанской делегации, потому что до 2012 года аргумент азербайджанской делегации был в том, что нет критерий политзаключенных. И Совет Европы решил принять эти критерии. Они приняли в 2012 году эти критерии. И все люди, которые как бы, мы называем политзаключенными, именно отвечают на эти критерии. И несмотря на то, что как бы официально, публично азербайджанское правительство не принимает факт то, что в стране есть политзаключенные, но я уверен, что в международных, когда идет диалог с международными организациями или с там, другими странами, я уверен, что принимается позиция, что да, может быть, есть заключенные, в котором в заключениях были проблемы. То есть они называют это проблемными заключенными, скажем так. А в тюрьме я не думаю, что как бы, мы, как политзаключенные, имеем особый статус. И сценарии могут быть и позитивными, и негативными. Если есть политический заказ, то может все случиться с политзаключенным. То есть может и его не будут отправить в хорошие камеры, скажем так. Или его будут сохранять как бы не в том месте, где он или она должна быть, а в худшем, скажем так, состоянии. Или там могут быть разные провокации против политзаключенных, которые мы на самом деле видим в разных делах. Лично в моем деле такого не было. То есть я не могу сказать, что были там физические или психологические нападки, атаки или там провокации и так далее. Я просто как бы старался жить с правилами, которые были внутри изолятора, потом тюрьмы, и как бы все обошлось благополучно.
Как в азербайджанском обществе и власти сказался на общих настроениях такой вот конфликт между Россией и Украиной? Да, вот между Азербайджана всегда были неплохие отношения с Украиной.
Да.
И это было не только времена, кстати, президента Януковича, это было и времена президента Ющенко, когда были откровенные, так сказать, конфронтации между Москвой и Киевом. И президент Алиев сюда приезжал, в Киев, встречался с президентом Ющенко, приезжал на саммит ГУАМ. Затем это все так было, и здесь достаточно сильная азербайджанская диаспора, многие представители участвовали в Майдане. С другой стороны, есть особые отношения с Россией, это можно так даже назвать, да?
Я думаю, что азербайджанское правительство каждый раз говорит о балансированной политике. И, к сожалению, в чем состоит эта балансированная политика, нам трудно понять. Потому что, когда Азербайджан имеет проблему в Нагорном Карабахе и, с другой стороны, достаточно близко с Россией, чем с Украиной в данный момент, по моему мнению. И в вопросе Крыма нет такой четкой позиции азербайджанской стороны, несмотря на то, что в голосовании в ООН они как бы поддержали резолюцию, где говорится, что Крым должен остаться в составе Украины. Но только голосование как бы ничего не говорит и ничего не решает. И если это серьезная поддержка, если это как бы стратегическая поддержка, нужно иметь, нужно делать еще какие-то другие шаги, которые мы, к сожалению, сегодня не видим. Но как бы общая политика в стране и как бы главные месседжи к обществу по Карабаху — это то, что как бы это оккупированная территория Азербайджана, и Азербайджан никогда не согласится с этой оккупацией, и мы вернем свои земли и так далее. То, что сейчас мы видим в Украине, как бы официальной политикой украинской власти. То есть это одна и та же политика в отношении как бы оккупированных территорий, но как бы нет особой поддержки, я думаю, что друг другу. И что я заметил за последние месяцы, есть некоторые медиа-органы, которые каждый раз пишут, что или Азербайджан не поддерживает Украину, или Украина не поддерживает Азербайджан и даже делает некоторые провокационные шаги там, в разных международных организациях, особенно в Совете Европы и так далее. И я думаю, что это как бы очень четко показывает, что есть пятая колонна в Азербайджане, которая прямую контролируется со стороны России. И я думаю, что...
То есть азербайджанские медиа контролируются Россией?
Конечно. Есть, не все, конечно же, но есть медиа-органы, которые контролируются со стороны России. И когда ты читаешь эти статьи, то цель там одна. То есть показать, типа, есть проблемы между Украиной и Азербайджаном, связанные там по разным вопросам.
А власть устраивает такая инфильтрация, что можно из Москвы прямо контролировать некую информацию?
Вот это хороший вопрос. Видимо, что да, потому что как бы в этих медиа-органах, которые пишут про это, позиция правительства достаточно сильна. То есть там идет агитация политики нынешних властей Азербайджана, и это дает такое понимание, что на самом деле азербайджанское правительство не против того, что пишется в этих медиа-структурах, медиа-органах.
А вот Карабах может быть использован в критической ситуации как такой элемент сплочения общества? Даже не Карабах, скажем так, война за Карабах.
Да, это очень чувствительный вопрос в нашем обществе. И события, которые произошли в апреле этого года, когда была фактически реальная война между Азербайджаном и Арменией, что общество и в Азербайджане, и в Армении, как бы они заинтересованы в войне. И я думаю, что это не из-за того, что ведется политика со стороны и азербайджанского, и армянского правительства в наших странах, но и само общество достаточно...
Хочет воевать?
Это не вопрос в том, что хочет воевать, вопрос в том, что они не готовы идти на, скажем так, на какие-то шаги, которые мы называем перемирием. Перемирие... То есть будет только тогда азербайджанский общество думает, что если наши земли вернутся, а в Армении это перемирие будет только тогда, когда мы откажемся от этих земель. Здесь вопрос в другом, что кто заинтересован в этом конфликте. То есть в этом конфликте заинтересована и Россия, потому что Россия продает оружие обеим сторонам. И есть информация, которая, как бы, многие и в Азербайджане, и я думаю, что в Армении обсуждают, что в апреле то, что происходило, заранее российская сторона была информирована про это. Что они знали, что будут какие-то там военные действия и так далее, и сказали, что окей, то есть давайте что-то посмотрим, как все это закончится. Но я думаю, что вот главное, одна из проблем не только там общество наших стран не готово на это, но и в том, что другие страны, и в основном Россия, заинтересованы в этом конфликте.
Ну, тогда это своеобразная ловушка. Когда это хочет не только власть, но и граждане, то это ловушка, это, которая, конечно, находится оба народа.
А это ловушка, конечно. Наша, лично моя позиция состоит в том, что это ловушка. И используя эту ловушку, управляется правительство и в Азербайджане, и в Армении.
А вот азербайджанские и армянские правозащитники способны об этом говорить друг с другом?
До 2014 года были, значит, платформы, где и азербайджанские, и армянские правозащитники встречались, там обсуждались некоторые вопросы, в основном связанные с гуманитарными делами и так далее. Но после 2014 года это нелегко, потому что в 2014 году была арестована правозащитница Лейла Юнус, которая впрямую занималась именно этими вопросами, и против него была одна из статей, которые были предъявлена ей, была именно связана с мероприятиями, где она была участницей вместе с армянскими правозащитниками.
То есть это почти шпионаж получается.
Ну тогда. Да. В конце концов, ее не осудили по этой статье, но как бы месседж был в том, что не надо этого делать. И после этого все те, которые занимались этим, даже те, которые достаточно близки к позициям правительства в Азербайджане, и являются как бы не независимыми NGO, а NGO, которые управляются со стороны правительства, они тоже как бы остановили все эти контакты. И сейчас практически нет таких прямых контактов между правозащитниками из Азербайджана и Армении.
Ну вот это на самом деле ведь тоже тогда всегда такой вопрос есть, который вот есть и в Украине. Все говорят, что достаточно трудно вообще защищать права человека и развивать демократию, когда есть проблема войны и территориального вопроса. Вот да. Где-то есть предел, да, где вы вынуждены остановиться. Ну, хотя бы территория, на которую вы можете, не можете попасть, да, функции спецслужб, которые вы не можете контролировать, да, ну и так далее и тому подобное.
Но здесь вопрос в том, что правозащитные организации не только, которые как бы заинтересованы или там работают по этому вопросу. Там все виды правозащитных организаций в Азербайджане не имеют никакого шанса сейчас работать нормально. И законодательство, которое было изменено там больше 20 раз за последние 2 года, и практика, которую мы сейчас видим и имеем в Азербайджане, не дает работать НПО и быть независимым. И это не только те НПО, которые занимаются там миротворческими проектами и так далее. НПО даже, которые работают по социальным направлениям, или там по экономическим направлениям, или там по коррупции. То есть ни у кого нет возможности работать нормально. То есть азербайджанское правительство должно показать реальную политическую волю, что они заинтересованы в гражданском обществе. А когда они не заинтересованы в этом, и очень откровенно это показывают, то есть это уже влияет не только на те организации, которые занимаются миротворческими там проектами, и на все другие, скажем так, организации, которые считаются гражданским обществом в стране. То есть я думаю, что это общая политика азербайджанского правительства в данный момент, что они не хотят вообще видеть гражданское общество в Азербайджане.
Поблагодарю вас, Расул. Нашим сегодняшним гостем был азербайджанский журналист и правозащитник Расул Джафаров. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам доброго, уважаемые слушатели и зрители.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.